Глава третья. Следующий день для меня начался с очередного занятия с розовой ленточкой в виртуальном бойце. На очередном занятии с Лёшей я не столько думал об изучении спецприема под названием «Пронзающий бросок», сколько подбирал слова, чтобы попытаться поговорить о приобретенной мной способности. «Ты не сфокусирован», — заметил Лёша. «Наш учитель Ван за такое отношение к тренировке просто выгнал бы из зала». «Да у меня просто кое-какие проблемы в Арктании». Я честно пытался повторить хитрое движение ленточкой, превращающее ее в летящую, вперед крутящую спираль. Все-таки со стороны наши тренировки смотрелись феерично. 30-летний мужик и белобрысый парень, прыгающий по залу и крутящий розовые шелковые ленточки. Удивительно, что посмотрите на такое шоу и позубоскалить не собирались и все работники виртуального бойца. Возможно, сними мы это на видео, могли бы стать звездами Ютуба. «Деньги твои», – пожал плечами парень. «Если будешь тупить, то месяц это движение изучать будешь. А что у тебя там в Арктане?» «Получил редкий класс. Не знаю, что с ним делать теперь, как развиваться». «Редкий класс?» – заинтересовался Лёша. «Электромаг», – ответил я. «Слышал о таком?» Я уже понял, что слова «слайдер» никто не знает, поэтому использовал более понятное определение. «Ясное дело. Серьезные ребята, универсалы. Могут быть бойцами ближнего и дальнего боя. Неплохо работают с техникой. Говорят, это лучшие големостроители, все электромаги». «Ого, не знал», — удивился я. «Круто». «Электромаги обычно упираются на интеллект», — продолжил парень. «От него зависит урон и сложность техники, доступной для управления. А мудрость, черт с ней. Количество маны не настолько важно, как все говорят, и легко компенсируется зельями». «Что ж, ничего нового он мне не сказал, лишь утвердил в моих планах на развитие персонажа. Наш выбор – ловкий интеллектуал». «Так в чем проблема-то? Классный класс. Радоваться надо». Я лишь покивал, никак не решаясь завести серьезный разговор. «Слушай, а у вас в залах ведется видеосъемка? На всякий случай спросил я.
«Нет, конечно, кому это надо?» – удивленно ответил Лёша. «Ну, только у входа камеры, а что?»
«Просто не хочу, чтобы о нашем разговоре кто-нибудь знал», – ответил я. «Ты когда-нибудь слышал о том, чтобы люди переносили умения не из реального мира в игру, а наоборот?»
«Мы уже говорили об этом. В игре все дается легко, но в реале мечом особо не помашешь. Нет, кое-какая память о движениях останется, но чтобы их повторить, придется потратить столько времени, что проще научиться с нуля».
Почему этот 18-летний парень говорит таким покровительственным тоном, будто значительно старше меня? «Я говорю не об этом», – терпеливо продолжил я. «И о магии или чем-то подобном. Ты же общаешься с огромным количеством повернутых на виртуальных играх людей. Есть какие-нибудь истории на эту тему?»
«Да ну, брось», – рассмеялся Лёша. «Глупости это все. А если бы кто-то получил такие способности, его бы уже на запчасти разобрали. Медицинская начинка капсул ведь следит за физическим состоянием всех игроков. Любые изменения в работе мозга сразу отправятся на центральный сервер».
«Об этом я даже не подумал. Это он такой умник? Или я раздолбай? Хотя мне это простительно, ведь я уверовал в способности виртуальной богини. Она смогла оставить мне капсулы и доступ к игре. Очевидно, она же скрыла произошедшие со мной изменения от медицинских серверов Русвирттеха. А физическое развитие?» Осторожно сменил тему я. «После долгого дневного перехода в игре в реальности начинают болеть ноги. Это нормально?»
«Психосоматика», – отмахнулся парень.
«Ну да, я так и думал, что боль в мышцах – психологическое явление».
«А тебе точно 18 лет?»
Не удержался я от вопроса.
«Ха-ха», – расхохотался парень. «IQ 130 и любовь к чтению творят чудеса. Подожди еще, через пару лет вся сеть залов виртуального бойца станет моей. Нужно лишь чуть подзаработать капитал для инвестиций».
Несмотря на веселый тон, я понял, что он не шутил. Во всяком случае, Лёша точно верил в то, что говорил. «Наполеоновские планы», — не без уважения сказал я. «Ну, как станешь владельцем компании, сделаешь мне скидку на занятия. А то, судя по цене твоих уроков, ты нам не половину необходимого капитала заработать планируешь».
«Заметано», — легко согласился парень. «А теперь повтори еще раз движение кистью».
Здравствуй, новый день в Арктании. Я прошелся по своей уютненькой комнатке,
выглянул с балкона на площадь, немного понаблюдав за гуляющими по улице игроками и персонажами. Было очень любопытно. Я пожалел, что у меня не прокачана идентификация предметов, потому что на многих игроках были надеты очень любопытные шмотки. Характеристики оружия я бы тоже посмотрел с удовольствием, но, к сожалению, с такого расстояния не мог идентифицировать даже название. Как всегда, отдельного упоминания стоили девушки. Эльфийки, гномихи, человеческие девушки, даже троллихи. Все смотрелись очень сексуально, и это было логично. Ну, какая девушка откажется от красивого образа и по собственному выбору станет замухрышкой или толстушкой? В Арктане, если ты встречал упитанную женщину, это однозначно был компьютерный персонаж. «Пожалуй, стоит прикупить что-нибудь из мебели», — подумал я, окинув взглядом комнату. Кроме кровати, шкафа, стола со стулом и сундука, тут ничего и не было. Теперь, когда у меня появилось свободное время и планшет, пришло время разобраться с разложенными на полу артефактами и вещами в инвентаре. И первым делом я открыл папку с секретными документами. В отличие от книги, в которой был спрятан эпический алхимический реагент, здесь все было на понятном мне языке. Имперском. Визуально я его воспринимал как русский, но играющие за людей немцы видели бы на тех же страницах родной немецкий. Особенности виртуальных игр.
Приказ главы тайной канцелярии Великого Императора. Во имя безопасности нашей страны необходимо обеспечить доставку в указанную точку амулета молний. Томаса Футре надлежит вступить в контакт с объектом безымянной. Досье объекта в приложении 2. Фальку.
Вдруг папка в моих руках вспыхнула, мгновенно превратилась в пепел, и передо мной тут же появилось системное сообщение.
Предмет, папка с секретными документами, самоуничтожился.
Твою мать! Ох, ну почему именно сейчас? На самом интересном месте. Очевидно, это какая-нибудь магия самоуничтожения, но кто же знал? Достав планшет, я тут же вбил в поиск по общественной библиотеке этого самого Томаса Фудре. Конкретно про этого молодого человека информации не нашлось. А вот семья Фудре оказалась весьма знаменита. Потомственные аристократы, военные и приближенные к императору. Многие из них сильные маги. Пожалуй, когда появится время, стоит навестить их и вернуть именной пистолет. Наверняка они связаны с моим основным квестом. К тому же я на фотографии вместе с Томасом Фудре в форме летного училища. А значит, какую-то информацию можно будет получить и там. Следующим пунктом поисков у меня были крылышки от стальных птичек Фер. Выяснилось, что они являлись довольно дорогим материалом, используемым кузнецами для создания каких-то хитрых сплавов, и оценивались почти во столько же, сколько и фульгурит. А слитки с фульгурита, как и говорил Корн, стоили порядка 1-2 золотых за штуку. Но ни их, ни птичьи крылышки я продавать и не собирался. Когда-нибудь обязательно прокачаю профессию, достаточно для того, чтобы использовать их сам. Искать информацию о стеклянной розе судьбы я не стал, поскольку все равно планировал отдать ее в жертву богине. Только настроение себе испорчу, если узнаю, что она стоит дороже всех собранных в сундуке артефактов вместе взятых. Как это было с тем шаманским посохом, который я с дуры отдал Александру. До сих пор себе простить не могу. А интересно, могут ли перейти в реальный мир другие умения, помимо классовых способностей? Вдруг подумал я. Навыки рукопашного боя, умение вертеть мечом или профессия. А уж если я качну невидимость, это вообще черт знает что можно в реале творить. Вдоволь наигравшись с планшетом, я перешел к артефактам из-за сундука. Как-то так получилось, что Борис изучил его содержимое даже раньше меня. Он разделил артефакты на 3 кучки, и первым делом я взялся за ту, что Борис посоветовал оставить себе на вырост. Артефакты действительно выглядели неплохо, но самая простенькая броня требовала 30 единиц силы и 32 уровня. В общем, расти мне еще и расти до всего этого добра. Остальные артефакты действительно не подходили мне по классу или наоборот, были слишком простенькими. Пожалуй, Борис действительно был со мной честен, во всяком случае, касательно самих артефактов. С ценами-то он меня наверняка намахал, а то он и торговец. С подарком Бориса у меня набралось 24 ячейки в инвентаре. Я оставил все свои ценности в номере, собрал выбранные Борисом артефакты и отправился к нему в лавку. Благо, идти было совсем недалеко. «О, какие люди!» — обрадовался Борис. «Принёс?» «Первую партию», — ответил я, выкладывая на стойку артефакты. «А ты что-нибудь узнал?» «Информация об электромагах более чем достаточно, а вот о слайдерах никто не слышал. Но раз ты считаешь, что это сходные классы, то я тебе скину файлик на планшет по личке. А Бордини Варра? Занимательные были ребята эти колдуны. Но больше, чем есть в общественной библиотеке, никто из моих знакомых найти не смог. Жаль. Остается надеяться на помощь богини, иначе поиски Ратмира могут существенно затянуться. «Ты открыл счет в банке?» — спросил Борис, когда закончил разбираться с артефактами. «Забыл», — честно признался я. «Давай за эти артефакты наличкой. Я все равно сейчас пойду по магазинам. Нужно закупиться эликсирами, рецептами и материалами для крафта. Да и мастера по работе с оружием стоит найти». «Хорошо», — легко согласился Борис, выложив на стойку 66 золотых. «Только учти, что в городе могут орудовать карманники. Следи, чтобы никто не подходил к тебе со спины. И ходи только по улицам, на которых есть городская стража». «Я богат», — радостно подумал я, сгребая деньги. «Ну, теперь заживем, если меня не грабанут». «Неужели на меня могут напасть в черте города?» Не на шутку испугался я. Не за себя, разумеется, а за денежки. «Всякое бывает». «Ну, вообще отлично», — хмыкнул я. «Ладно, буду иметь в виду. Со второй партии артефактов зайду ближе к вечеру». Достав планшет, я принял от Бориса запрос на добавление в друзья и тут же получил файл с описанием класса электромага. Будет что изучить на досуге. Походу, заодно отметил, что Артём наконец-то принял запрос на добавление в друзья. Распрощавшись с торговцем, я отправился гулять по улице Святой Елены. Первым мне на пути попался магазин рецептов для различных профессий. Внутри огромный торговый зал был заполнен множеством стеллажей, заставленных миниатюрными макетами изделий. Я отыскал ряд с рецептами для механиков и принялся искать что-то для самых начинающих, вроде конструктора Лего.
«Ищете что-то конкретное? Или просто любопытствуете?»
— спросил меня гном-продавец. «Мне бы рецепты для прокачки профессии», — ответил я. «Практически с нуля».
«О, тогда вам нужно смотреть не здесь, а в отделе для начинающих. Это вон на том стеллаже».
«Действительно». Там я тут же нашел несколько подходящих чертежей. Простенькое радио, взрыватель для мин, электрический фонарик. Как нетрудно догадаться, профессия механика в Арктании совмещала в себе самые разные изделия, в том числе и электроприборы. Я решил остановить свой выбор на фонарике. Почему-то подумалось, что их будет легче продать, чтобы вернуть хотя бы часть денег за материалы. Кстати, для создания обычного фонарика требовалось аж 5 различных материалов. Стекло, дерево для корпуса, сталь, батареи и лампочки, которых я тут же и закупил. Сразу на сотню изделий, чтобы не ходить туда-сюда. Со стеклодувом было еще проще. Там достаточно было купить сотню заготовок из стекла, рецепты нормальной бутылки для эликсиров. На первое время этого было более чем достаточно, тем более обошлись эти простейшие рецепты со всеми материалами мне аж в 5 золотых. Вроде бы мелочь, когда у тебя в кармане в 30 раз больше, но я-то отлично понимал, что вырученные за артефакты деньги уйдут очень быстро. А новые я могу заработать очень нескоро. К тому же, судя по всему, персонаж моего уровня никак не мог заработать такие огромные суммы. Ведь если бы не начавшаяся война, я бы оказался в Катаре с одной серебряной монетой. После того, как я закупился всем необходимым для прокачки профессий, пришел черед улучшения боевых навыков. Сверившись с планшетом, я отыскал ближайшую школу воинского дела и направился прямиком к ней. О, это оказалось нечто. Огромный, огороженный высоким забором двор, размерами превышающий футбольное поле, весь и заставленный манекенами и мишенями. Сотни и сотни игроков, колющих, бьющих, стреляющих, рубящих, бедные тренировочные снаряды под руководством суровых учителей.
«Приветствуем вас в Академии воинского искусства города Катар». Поздоровался со мной важный старичок с военной выправкой, когда я застал перед открытыми настежь воротами, с интересом оглядывая двор. Очевидно, он исполнял роль привратника и справочной одновременно. «Здравствуйте, мне бы поучиться владению оружием».
«Для этого к нам и приходят. Какое именно оружие вас интересует?»
«Цепное», — ответил я, помня, что в характеристиках персонажа моя Шанбяо называется именно так.
«Идите по левому краю, да вон того старичка в белой шляпе», — указал мне направление привратник. «Мастер Вон Кли отлично владеет цепным оружием и с радостью поделится с вами своими знаниями». Старичка я увидел сразу. Невысокий, щупленький, и не только в белой шляпе, но и в не менее белом костюме тройки. Он сильно выделялся среди остальных учителей.
Ну, кто же пойдет тренироваться и даже тренировать в таком виде? К моему удивлению, легкой обиде под его руководством уже занимались человек 6. У двоих были короткие цепи с серпами на конце, а у остальных такие же длинные шанбяо, как и у меня. Похоже, Лёша был прав, когда говорил, что это оружие достаточно популярно. Я поздоровался с мастером и, слегка поклонившись, сообщил ему о желании пройти обучение. Очевидно, мастера, в отличие от остальных персонажей, могли видеть навыки игроков, потому что старичок в белом костюме тут же сообщил мне, что не может научить меня новым ударам, пока я не улучшу владение цепным оружием до 15. И предложил заняться тренировкой уже известных мне ударов на манекенах. Оказывается, тренировки в академии давали существенный бонус к прокачке умений. Именно поэтому здесь и было столько игроков. Собственно, грех было не воспользоваться возможностью, поэтому я оплатил аренду манекена и принялся вовсю махать цепью. Как говорится, размахнись плечо, и все остальное тоже размахнись. Я потратил добрых 3 часа, прежде чем смог довести умение до нужного уровня. «Теперь ты готов», — сообщил мне Вонг Ли. «Предлагаю тебе на выбор атакующее или защитное умение. Цена такого обучения 10 золотых». «Сколько?» — переспросил я, сбившись на фальцет. «Еще я бы советовал получить навык двуручного боя», — проигнорировал мой вопрос мастер. «Это позволит использовать цепь более эффективно». «А цена?» — подозрительно спросил я. 20 золотых. Ох, черт, как дороги боевые навыки-то». «Ладно», — вынужденно согласился я. «Выбираю защитное умение и выучу навык». Оплатив всю сумму, я получил системное сообщение.
Вы освоили защитное умение «Блокировка цепью». Вероятность блокирования физического урона в ближнем бою – плюс 10%. Умение владения цепным оружием – плюс 0,5. Вы получили навык «Двуручный». Этот навык позволяет использовать одновременно 2 оружия. Начальное значение – 0,5.
«Теперь смотри и запоминай», – сказал Вонг Ли. «Навык владения 2 руками позволяет атаковать цепью с обоих рук, что удваивает урон. Конечно, для этого нужно использовать специальное оружие». В его руках появилась длинная белая цепь с 2 острыми наконечниками. Он раскрутил цепь 2 руками и нанес сдвоенный удар по манекену, проделав в нем 2 одинаковые дырки. «А теперь блокировка цепью. Ударь меня». Вонг Ли одним коротким движением намотал часть цепи на левую руку, а когда я нанес старый добрый удар по кумполу, с легкостью принял его на предплечье. Странно, но я смог повторить оба движения с первого раза. На фоне многочасовых занятий с Лёшей ради изучения всего одного несложного удара, это смотрелось удивительно. Похоже, 30 золотых монет были потрачены не напрасно. Академию я покинул слегка удивленным, усталым, но довольным. Пусть я и оставил там половину полученных от Бориса денег, это того стоило. Как появится время, я обязательно проведу пару дней со всей дури мочили манекены. «А теперь в храм богини», — решил я. Надеюсь, она не слишком обидится, что я не побежал к ней сразу по прибытию, а сперва решил несколько своих дел. Архитектура храма Эллении сильно напоминала древнегреческую. Множество колонн, красивейшие барельефы на стенах и милые служительницы в платьях, чем-то напоминающих тоги. У входа в храм я остановил одной из девушек, никогда в жизни не спрашивал дорогу у мужиков, это ж неинтересно, и спросил, где можно сделать подношение богине, и задать ей вопрос.
«Просто подойдите к алтарю, мысленно обратитесь к богине и возложите жертву».
Я посмотрел на десятки людей, проходящих мимо и толпящихся в храме. Лица у всех были такие одухотворенные, явно неписи, игроки виртуальных богов не верят. Но все игроки, кроме меня. Да и я в сомнениях, несмотря на все доказательства. «Прямо так, среди всех этих людей?» — уточнил я. «И никакого уединения?»
«Если богиня соблаговолит ответить на вашу просьбу, то ее услышите только вы».
Поблагодарив девушку, я прошел с остальными посетителями храма между внешними колоннами, миновал широкую арку и попал в просторное светлое помещение с высоким потолком. В центре зала стояла уже знакомая мне статуя богини судьбы, окруженная множеством алтарей из белого мрамора.
Выполнено скрытое задание. Получено плюс 16 тысяч опыта, с учетом модификаторов 17 600 очков, плюс 300 к репутации богини Эллении, Текущее отношение нейтральное, до дружелюбия осталось 400 единиц. Способность слайдера – власти над механизмами. Вы получили уровень. Текущий уровень персонажа – 21. Здоровье – плюс 5. Опыт – 2430 из 16 тысяч. До следующего уровня осталось 13 570 единиц. Внимание! Не распределено 5 очков характеристик.
Отличненько, радостно подумал я. Все свободные очки в интеллект. А новая способность слайдера – лишнее доказательство того, что богиня как-то связана с моим классом.
«Ты избран!»
Раздался приятный, но при этом совершенно холодный голос. Статуя засветилась, повернулась ко мне и указала на меня рукой. При этом остальные посетители храма никак не отреагировали на столь странное поведение богини.
«Ты должен собрать 5 артефактов, возложить их на алтарь в моем храме и открыть дорогу в новый мир».
«Надеюсь, под новым миром она имеет в виду не наш, а реальный, а просто новые виртуальные земли? Эдакий глобальный ивент с появлением доступа к параллельному миру или другому материку». «И что это за артефакты?» – осторожно спросил я.
«Мечи, символизирующие основные силы Арктании. Деревянный, стальной, каменный, стеклянный и костяной».
«Вами получено эпическое задание. Дорога мечей. Условия выполнения. Собрать 5 судьбоносных мечей и возложить их на алтарь богини Лении. Ограничение. На выполнение каждого этапа дается 10 дней. Этап 1. Добыть костяной меч в мертвом городе. Награда за первый этап – плюс 50 тысяч очков опыта. Легендарный предмет для класса слайдера. Плюс 200 к репутации у богини Элании. Выполнено 0 из 6.
Странно, что я получил задание, не давая на него согласия. Это вообще нормально? Но задавать богине провокационные вопросы и уж тем более возмущаться я не стал. Лишь вполне логично поинтересовался. «А где мне найти этот костяной меч?»
«Местонахождение всех мечей уже отмечено на твоей карте».
«Так просто? Да мне повезло. Денег у меня уже вполне достаточно, чтобы без проблем путешествовать по всей Арктании. Правда, с моим уровнем в большую часть подземелий, инстансов и локаций лучше даже не соваться, разве что вновь попросить о помощи Артёма. Только заранее оговорить, чтобы он не брал с собой Александра».
«Никто не должен знать об этом задании»,
– будто прочитала мои мысли богиня.
«И отыскать мечи должен ты сам».
«На вас наложено проклятие одиночества до окончания выполнения эпического задания «Дорога мечей». Вы не можете вступать в кланы, участвовать в рейдах и объединяться в группы с игроками. В то же время одиночка вынужден жить без помощи друзей, поэтому получаемый игровой опыт увеличен на 10%.
«Так, а вот это уже плохо. Точнее, просто караул какой-то. Как же мне выполнить за 2 месяца эпическое задание в 6 этапов с моим 21 уровнем, не прибегая к помощи со стороны? И бонус к получаемому опыту плачевную ситуацию едва ли сможет исправить. Даже отложить выполнение задания до достижения достаточно высокого уровня не получится. Ведь уже через 10 дней костяной меч должен быть у меня, а иначе... Кстати, нигде не указано, что будет, если я не смогу выполнить этот квест. И это скорее плохо, чем хорошо. Тем временем богиня явно собралась уходить, если можно так выразиться. «У меня есть еще один вопрос», – поспешно сказал я, подбегая к алтарю и кладя на него стеклянную розу работы Корна. Я изначально планировал использовать именно розу, поскольку с ней была связана судьба не только 2 любящих друг друга людей, но и целой деревни. Думаю, для богини это значительно важнее, чем любые другие мои артефакты. «О, великая богиня, помоги мне отыскать Ратмира».
«Тебе повезло», —
величественно ответила она.
«Ратмир находится рядом с местом, в котором хранится один из мечей. В мертвом городе. Кольцо на твоем пальце поможет открыть тайный ход и избежать встречи с мертвяками».
«Вы выполнили первый этап задания «Спасти рядового Ратмира». Получено плюс 8000 опыта. С учетом модификаторов 9600 очков».
Статуя застыла неподвижно и перестала светиться. Аудиенция у богини завершилась. Так, ну ответ на свой вопрос я получил. Слегка ошарашенно думал я, покидая храм.
И вообще, богиня мне столько всего выдала, что до конца игры придется расхлебывать или жизни. Пойди разберись, насколько далеко простираются возможности Элэнии. Вызвав карту, я отыскал на ней мертвый город, приблизил изображение и увидел три отметки. Одну рядом с окружающей город стеной и две внутри. Что ж, если есть возможность избежать мертвяков, то можно попытаться спасти Ратмира уже сейчас, без всякой посторонней помощи. Все-таки в чем-то виртуальный мир ничем не отличается от реальности. Я зашел в ближайший ресторанчик, заказал кофе и взялся за изучение новой способности.
Власть над механизмами. Способность, позволяющая слайдеру управлять на расстоянии электрическими и некоторыми механическими приборами. Сложность механизмов, доступных для управления, определяется профессией механик и изученными чертежами. Дальность и длительность воздействия – характеристиками интеллект и мудрость.
Ну, зашибись. Только я обрадовался новой способности, как выяснилось, что она действует только на приборы, чертежи которых я изучу. Значит, я сейчас могу управлять только электрическими минами. А расстояние действия способности с моим уровнем интеллекта наверняка будет смешным. Что-нибудь вроде 1 метра. Спасти Ратмира это явно не поможет. Ладно, не будем о грустном. Перейдем к самому неприятному. Я достал планшет и принялся за изучение библиотеки знаний. Мертвый город нашелся сразу. Им оказался огромный замок, примерно в 3 часах полета от Катара, с которым была связана целая легенда.
Когда-то это был прекрасный город, знаменитый своими садами, архитектурой и добродушными жителями. Почва и погодные условия были настолько идеальны, что в их садах плодоносили абсолютно любые растения. Овощи, фрукты, специи, редкие алхимические компоненты. Жители города выращивали все это с удивительной легкостью. Еще удивительнее было то, что это был не эльфийский, а человеческий город. Многие люди завидовали их благосостоянию и счастью, а эльфы ненавидели, видя в жителях этого города прямую угрозу. Но никто и никогда не рисковал нападать на них. Город защищали 4 сильнейших магов, живших в высоких башнях, стоящих по периметру внешней стены. И все было хорошо многие десятилетия. Но однажды разразилась сильнейшая буря, уничтожившая все живое в черте города и превратившая людей в ходячих мертвецов. Никто не знает, почему это произошло и кто виноват. Но отныне за стенами города царит смерть. Название города стерлось из памяти, и отныне он известен всем как мертвый.
Ого, вот эта история. Интересно, конечно, но для меня куда важнее то, что локация «Мертвый город» отмечена как рекомендованная для партии игроков выше 40-го уровня. То есть такому инвалиду, как я, там вообще делать нечего. С другой стороны, если Ратмир там застрял, то ему может требоваться срочная помощь. Остается лишь надеяться, что богиня не ошиблась секретным проходом в город. Прости, Лэнни, за такое кощунство, но все иногда ошибаются. Быстренько экипироваться и бежать покупать билеты на цепелин. Просмотрев аукцион, я быстро понял, что подходящее мне оружие стоит слишком дорого, и ждать его доставки нужно от нескольких часов до нескольких дней. Тем не менее, я смог отыскать подходящую цепь с редким наконечником, продающуюся прямо в Катаре. К тому же с дополнительным уроном против нежити. Идеальный вариант, хоть цена и кусалась, аж 15 золотых. Что приятно, товар с аукциона можно было получить практически в любом магазине и там же оплатить. Решив не ограничиваться одним лишь оружием, я подобрал еще и кожаную одежду с нормальным показателем брони. Обычные вещи, но тоже удовольствие не дешевое. Куртка с капюшоном, как у Лерта, сапоги и штаны, 2 штуки, чтобы не оказаться в одних трусах, как это случилось на болотах, обошлись мне в 3 золотых. Заодно я приобрел 20 эликсиров и маны и парочку универсальных эликсиров, восстанавливающих и здоровье, и ману. Доставку я попросил сделать в лавку Бориса, чтобы забрать вещи по пути в гостиницу. Закончив с покупкой экипировки, я расплатился за кофе и отправился за билетами на цепелин. По пути к аэровокзалу я слегка увлекся разглядыванием прохожих и забрел в совершенно незнакомый квартал. Не сказал бы, что я настолько хорошо знал город, но уже несколько улиц между моим старым Арбатом и храмовой площадью изучить успел. А тут какая-то подозрительно темная улочка, высокие однотипные здания и очень мало людей. Для огромного виртуального города это было странновато.
«Эй, мужик, закурить есть?»
«Да ладно, вы серьезно что ли?» Я обернулся и увидел двух орков 45-го и 50-го уровней, приближающихся ко мне эдак вальяжно, по-хозяйски. «Бросай курить, и так уже позеленел весь». Насмешливо сказал я, а сам уже вовсю прикидывал пути к отступлению. Честно говоря, всерьез не верил, что в городе может случиться такое. Хоть Борис и предупреждал меня, но я все равно подсознательно считал весь Катар безопасной территорией.
«Ты посмотри, он еще и шутит»,
— насмешливо сказал здоровяк 50-го уровня. Второй-то орк смотрелся менее массивно, и, судя по бубну на поясе, был шаманом или магом, что окончательно сводило на нет мои без того призрачные шансы на побег. Ничего особо ценного у меня с собой не было, но вот терять опыт совершенно не хотелось, ведь до следующего уровня осталось всего ничего. «Я и танцую неплохо», — сострил я. «Вы же не собираетесь нападать на меня в черте города, это ведь запрещено». Я поспешно отправил запрос и запомнил имена любителей покурить. Оголтелый бык и Рагнал Тор. Нужно будет обязательно внести их в личный черный список вместе с Дестройером, предварительно создав этот самый список, разумеется.
«Ты видишь где-то здесь стражников?» —
насмешливо спросил оголтелый бык, действительно чем-то смахивающий на огромного бычару. Эх, надо было послушаться Бориса и чаще смотреть по сторонам.
«Привет от Дестройера, урод!» —
сказал Рагнал Тор, и я почувствовал, что мои ноги приросли к земле. Опустив взгляд, я увидел, что все ниже колен покрылось льдом и теперь напоминало небольшой такой заледеневший сугроб.
«Это не последняя наша встреча», — пообещал бык, вытянул из-за спины меч и воткнул мне в живот.
Оказавшись в своей комнате, я зло выругался, а затем глянул в инвентарь и разразился ругательствами уже всерьез. По несчастливой случайности на месте смерти остались все купленные мной рецепты. Но и опыта потерял немало, что тоже обидно. «Но я вам это еще припомню», — резюмировал я длительную тираду, преимущественно состоящую из междометий. «Вот только подрасту немного. О том, что орки вряд ли перестанут расти в уровнях сами, и к тому моменту, как я наберу 50-й уровень, уже будут где-то в районе 70-го, я старался не думать. Как и о том, что я теперь точно не смогу вступить ни в какой клан и не получу никакой официальной поддержки, и уж тем более крыши. «Прорвемся», — зло подумал я. «И когда придет время, раздадим всем сестрам по сёргам. А ведь Борис меня предупреждал. С другой стороны, я мог бы лишиться и всех денег, так что еще легко отделался. Эта парочка явно специально посла меня, ожидая, пока представится возможность совершить нападение. Впредь буду чаще оглядываться по сторонам, избегать опасных районов». Первым делом я отправился в банк, чтобы завести личный счет. Положив на него 15 золотых, я сразу почувствовал себя спокойнее. Теперь, если вновь нарвусь на орков, то хотя бы часть денег будет в безопасности. А для путешествия к мертвому городу и просто на карманные расходы мне с головой хватит и 8 золотых. Следующим пунктом назначения стал аэровокзал. И там меня ждал очередной неприятный сюрприз. Добраться до мертвого города оказалось не так-то просто. Рейсовые цепелины туда не летали. Но зато один из воздушных маршрутов проходил мимо ближайшего города Дитмара. А дальше мне предстоял путь пешкадрелом или на какой-нибудь четвероногой животине. Можно было бы еще попробовать купить мотоцикл, но стоила эта радость наверняка значительно больше, чем я смог накопить за все время игры. Кстати, полет на цепелине тоже оказался радостью не из дешевых. Перелет из деревни в Катар достался мне бесплатно, очевидно, в счет боевых заслуг. А теперь с меня содрали целых 10 серебряных монет за место в эконом-классе. Цепелин отправлялся лишь утром следующего дня, так что я спокойно решил все вопросы с Борисом, отдав ему на продажу остальные артефакты, и забрал заказ с аукциона. Пришлось забежать в ближайшую кузницу, чтобы к моему новому оружию прицепили некогда полученный от Корна наконечник. Получилась убойная штука, о которой во время осады Келевры я даже мечтать не смел.
Двуручная цепь Шанбяо, тип редкий, урон левой рукой от 5 до 10, колющий или рубящий. Урон правой рукой от 20 до 30, колющий или рубящий. Качество 38, плюс 15 к ловкости, плюс 10 к силе. Плюс 20% к урону по умертвию. Плюс 3% к критическому урону. Прочность 100 из 100.
В
вкупе с амулетом молнии, кольцом ордена Вары, наплечником, наручами, поясом и новой одежде получилось очень неплохо.
Имя Фалик. Уровень 21. Опыт 4000 из 16000. До следующего уровня осталось 12000 единиц. Фракция не выбрана. Раса человек. Класс слайдер. Профессия одна из двух. Стеклодух 17. Механик 3,5. Расовые особенности. Опыт плюс 5%. Классовые особенности. Защита от урона электричеством 100%. Характеристики основные. Сила 20,25. Ловкость 82,5. Интеллект 35,5. Мудрость 35. Выносливость 25. Свободных очков для распределения 0. Характеристики вторичные. Физический урон 10. Полный урон от 30 до 40. Мана 350. Восстановление единицы маны 100 секунд. Здоровье, жизнь 350. Восстановление единицы здоровья, жизнь 144 секунды. Броня 31. Навыки 1 из 8. Уклонение 17. Двуручный 0,5. Умение. Бег 2. Плавание 0,5. Общение 3. Торговля 1,5. Скрытость 2. Восприятие 1,5. Идентификация предметов 0,5. Владение шестовым оружием 0,5. Владение цепным оружием 15,1. Особенности. Проклятие богини Лэни. Запреты на вступление в группы с другими игроками. Благословение богини Лэни. Опыт плюс 10%.
Вдоволь налюбовавшись на свои характеристики, я уложил своего героя спать и вернулся в реальный мир. Боль в животе, недавно пронзённом виртуальным мечом, была уже почти привычной и совершенно не мешала мне заниматься своими делами. А главным делом на сегодня у меня было тестирование новой способности – управления электричеством. Я не представлял, на какую технику смогу повлиять, ведь в реальном мире нельзя было просто взглянуть на чертеж и узнать, как работает прибор. Но по логике для проверки стоило выбрать что-то максимально простое. Например, дверной звонок. Выйдя из квартиры, я протянул руку к звонку и где-то на расстоянии сантиметров 20 велел ему зазвонить. Так, спокойно, не прыгать от радости, не сходить с ума. Мысленно остановил я себя. Продолжаем эксперименты. В итоге выяснилось, что звонок реагирует на мои приказы с расстояния не более полуметра. Из того, что я смог найти в квартире, на воздействие откликался только ручной фонарик, но тоже забавно. Мне 30. Может, еще не поздно пойти учиться на инженера-электрика? Вдруг, изучив более сложные приборы, я смогу управлять и ими. Например, послушный банкомат – штука в хозяйстве очень полезная. Или мои возможности зависят именно от виртуальной прокачки персонажа. Черт его знает, но все равно, это удивительно.